разбор. Сегодня, правда, у вас расписание, я не сказал утром, по какой причине. Должен был подъехать Рудольф Давидович, и мы думали, может, ему место дать. Поэтому я ждал, что он вот-вот подъедет, и никак не подъезжает. Поэтому вам приходится на каждый урок настраиваться очень быстро, да? Когда встает брат, тогда вы ищете страничку, на какой вы находитесь. Мы вчера с вами прочитали уже третью главу до 10 стиха. На 10 мы не останавливались. Но я так предполагаю, что еще не до конца вот это понятно. Ну, может быть, кому-то уже понятно, кому-то, может, не совсем до конца. Как это понять, что всякий рожденный от Бога не делает греха или не грешит? В первой главе Иоанн, наоборот, постарался как бы доказать, что если человек говорит, что он не грешит, то он сам себя обманывает и Бога лживым представляет. А теперь он говорит, а если кто родился от Бога, тот уже не грешит. И на первый взгляд, кажется, оно противоречит тому. Но мы как раз... В первой главе мы рассматривали и видели, что Иоанн там открывает сущность человеческой природы, что в человеческой природе, даже тогда, когда мы и христианами становимся, то нас сопровождает греховная природа. И способность ко греху все равно остается, даже тогда, когда мы возрождение получили. А здесь он говорит о этой новой природе, которая в нас, которая святая. И вот я хотел бы, чтобы мы прочитали еще раз 7 стих, конец, и 8 стих. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Смотрите, как одинаково написано. Кто делает праведен, кто делает правду? Это идет речь о состоянии человека или о его позиции? А? О его позиции. А кто делает грех? Это о состоянии или о позиции? А? Опять о позиции. И в этом у нас бывает немножко и трудность. Ну как так? Мы же грехи все равно делаем. Когда идет речь о нашем состоянии, то все равно там в нашей природе есть это. Но здесь идет речь как раз о позиции. Как позиция по отношению к правде, вот кто делает правду, это позиция. И кто делает грех, это тоже позиция. Только это противоположные позиции. У одного позиция... делать дела праведные, а у другого позиция такая, ну, на праведность не обращать внимания или к греху относиться снисходительно. И 10 стих теперь. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Значит, если человек праведен, или, как мы уже вчера говорили, если мы пребываем в Боге, прибудьте во мне, чтобы Он в нас пребывал, вот поэтому можно и определить, дитя я Божье или нет. А если у меня нет желания и стремления к святой жизни, и этого не видно в практике, то я не дитя Божье. То есть от позиции будет зависеть и практика моей жизни. Непонятно еще. Понятно, да? Но здесь Иоанн еще хотел один элемент внести. То он говорит только «делай правду» или «делает грех». ну, как бы разделяет все человечество на две позиции. Одни стоят на позиции правды, другие стоят или на позиции, точнее скажем, одни стоят на позиции праведности, а другие стоят на позиции греха. Теперь он слово «праведность» немножко расширяет. Он говорит, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Вот, как бы, если человек любит или не любит, это, можно так сказать, та сфера, которая расширяет понятие праведности. Что такое настоящая праведность? Настоящая праведность – это не хорошие слова, а это правильное отношение к ближнему. Ну, или в данном случае к брату. Равно не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Вот, братья и сестры, как вам это выражение? Ну, не кажется слишком, ну, наивным или как? Надо любить брата, но не так, как Каин. А как Каин любил брата своего? Взял и убил его. А за что убил его? Ну, ни за что. А? Дела брата праведны были, поэтому он его и убил. Вот именно. Ну, надо любить брата, но не так, как Каин. А вот интересно, но Иоанн вот именно это выражение здесь употребил для того, чтобы раскрыть, что такое настоящая праведность. Настоящая праведность – это, ну, не так, когда человек вообще может стать в стороне. Когда Бог спрашивает, где брат твой, что он говорит? Разве я сторож брату моему? Да, не только сторож, да? А ты призван брата любить. А что такое любить? А это душу свою за него полагать. Конечно, братья и сестры, по Новому Завету, мы, ну или в Новом Завете эта любовь только открывается. Вообще в Ветхом Завете люди так умом-то понимали вроде бы, а что такое настоящая любовь, ну это тоже Бог кому открывал, они понимали это. Например, открылась любовь у Авраама, когда он в жертву должен был сына своего принести. И он понимал, ну, как вчера вот на родительской беседе брат один говорит, у некоторых, которые не испытали отцовской любви, им кажется, что почему Бог не сам пришел, а почему он сына послал. И в этом вроде бы, ну, как Бог не хотел сам умереть, а сына своего послал. Но это говорит те, которые не понимают любви отцовской. Фактически для отца, для настоящего отца, легче самому умереть, чем умер бы его сын. Поэтому здесь выражение любви Божьей было, что он сына своего послал. И вот эту любовь мы видим уже в Ветхом Завете у Авраама. Он сыном своим жертвует для Бога, потому что Бог повеление такое оставил. Но опять для ума эта истина не совсем понятная. Вот Евангелие от Иоанна, давайте мы прочитаем одно место. Так, коротко, я уже касался его, но думаю, что если подробнее немного остановиться на нем, понятнее будет, как и ученики понимали любовь Божию. 13 глава с 34 стиха. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Господь говорит: «Заповедь новую даю вам». Ну, другими словами можно сказать: полагайте души друг за друга. Ну, а до этого он говорил о том, что он уходит к Отцу и в этом ложит душу свою, ну, за них. Теперь Петр говорит: «Я тоже хочу за Тобой идти». Но здесь не только буквальный смысл, что «я хочу за Тобой идти», а он имел в виду, что «я тоже хочу любить так, как любишь ты». Господь ему говорит: «Ты не можешь». Он говорит: «Как не могу? Как я не могу? Я могу, и я готов, и я хочу. Я душу мою за тебя положу». Он говорит: «Ну не можешь ты теперь. Потом пойдешь за мной, а теперь не можешь идти за мной». И я уже говорил немного, когда в Гефсимании были они, если проверить его чувства, какие они были, то он, наверное, там... Ну, вообще, вы верите в искренность любви Петра ко Христу? И броситься в бой с двумя мечами всего против этого ополчения. Они надеялись, я предполагаю так, надеялись на чудо Божье, как у Гедеона. И с двумя мечами они думают, когда еще на вечере они говорят: «Вот у нас здесь два меча». Но он говорит: «Довольно». Ну все, они поняли. Значит, двумя мечами придется Иерусалим брать. Придется, ну как все вот это... Столько врагов выходит. Они же видели, к чему дело идет. Они, когда приближались к Иерусалиму, они находились в страхе. Они понимали, к чему дело идет. И теперь, когда уже здесь Петр действительно, вот то, что он здесь говорил, там он старался и доказать. Конечно, какой это воин был. Он надеялся на чудо какое-то Божье, на милость Божью, что Бог будет поборать за них. Но опять он не понял основного, главного он не понимал. Он не понимал, что такое душу свою полагать. И душу Малха, и еще кого-нибудь он согласен был положить. Даже души всех, кто восстал против Христа. Он этого как раз не понял, что такое душу свою положить. А когда женщина подходит к нему и говорит: «Ты был с этим человеком?» Что он тогда говорит? «Не знаю, о чем ты говоришь». И клялся, и божился, что не знает этого человека. Вот, братья и сестры, души полагать, оно и в церкви это понятие бывает. Бывает, какой-то вопрос трудно решается. И тогда тоже, ну, вроде бы доказать надо, надо душу положить. А Господь ждет, чтобы мы душу положили. Только не Малхову, а свою. А свою труднее положить. Что такое настоящая любовь? И вот тогда, когда Христос спрашивает Петра у озера, помните, три вопроса. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ну, когда в греческом, там, знаете, как оно звучит? «Симон Ионин, агапи ты меня?» Агапи – это любовь Божья или любовь жертвенная, любовь, когда душу полагают. То есть Христос ему сказал: «Вот ты сказал, что ты душу положишь за меня. Симон Ионин, агапи ты меня?» Он говорит: «Филио». Агапи не успел. Но Господь его в любви опередил. И он отвечает ему: «Филио». Теперь второй раз Христос спрашивает: «Симон Ионин, агапи ты меня?» И он отвечает: «Филио». А третий раз Господь его спрашивает: «Симон Ионин, филио ты меня?» И опечалился Петр, что третий раз спросил его. В русском так сказано. То есть он опечалился почему? По какой причине? Потому что любовь филио была поставлена под сомнение, под вопрос. И он понимал, что если он в свое время говорил о любви агапе, что он готов душу положить, а Господь в практике жизни открыл, что ты еще готов был души чьи-то ложить, но не свою. И теперь, если Господь говорит «Офилио, ты меня», опечалился Петр, потому что он понимал, что он сам себя до конца еще не понимает и не знает. Он просто не знает, что такое любовь. Вообще, Господь, он этим не хотел сказать, что мы не призваны Бога любить любовью агапе или души полагать. Писание и оставляет такое поручение друг за друга души полагать, и душу полагать и за Христа сегодня, так же, как и в то время. Только это любовь, или на такую любовь, способен человек тогда, когда Господь вселился в него. То есть это не от природы нашей способность такая, а это как раз новое начало в нас. Это тот Бог, который распял себя за грехи всего человечества или отдал себя на распятие. И этот Бог поселяется в нашем сердце и делает нас способными любить братьев или любить друг друга. И вот это новое начало, оно как раз не согрешает. Оно не такое, как было у Каина, как каинская природа. Дальше он говорит, Иоанн, я читаю 3 глава с 13 стиха. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Вот, братья и сестры, а что делать, если у нас все-таки нет любви к брату? Что делать? Молиться, чтобы Господь изменил брата, чтобы мы были способны его любить. А? Вот я думаю, мы в другой раз очень много усилий прилагаем, в том, чтобы, я уже говорил, в борьбе со грехом. А здесь идет речь о борьбе с кем? С самим собой. И как раз это, здесь практическая любовь. Здесь не любовь, такая, знаете, в приветливости или в чувствах, или во внешности какой-то. А здесь идет речь о том, что если в нас эта любовь не пребывает, то мы еще пребываем в смерти. Мы еще не даем места Богу в нас. Бог, Он обитает в сердцах грешников. Обитает в сердцах грешников. Только в том случае, если человек умирает для себя. Если он пребывает в Боге. Это выражение, можно сказать, синонимное. Можно сказать, если человек умирает для себя, или если он пребывает в Боге. Наша сторона, как бы в той части, чтобы Бог в нас пребывал, наша ответственность. Наша ответственность в том, чтобы мы теперь пребывали в Боге, или не жили для себя. И тогда пребывает в нас Бог. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Поэтому и не удивляйтесь, если мир вас ненавидит, или если мир нас ненавидит. И иногда еще такое встречаешь мнение. Если мир меня ненавидит, это я еще как-то понимаю. А вот если брат мой, или еще член церкви, да еще старше в вере, он уже стаж какой имеет, кажется, он должен для меня примером быть, а теперь мне надо его любить и вмещать, и простить его, хотя он меня ненавидит. Он подыскивается под меня или может еще что-то делать. И бывает очень трудно нам, как-то может разобраться в этом. Нам кажется, что вот тот должен же тоже любить. Не только же я должен любить. Такое еще бывает. Я в церкви как-то говорил о том, что нужно прощать. И не обижаться. Обида – это грех, это признак гордости. И почти заранее знаю, что будут члены церкви, которые будут поднимать руку, ну или просить слово и говорить: «Брат Петя, почему ты все время говоришь, что грех обижаться? Почему ты не скажешь, ну, хоть один раз, что грех обижать?» Почему этот вопрос возникает? Да, это люди, которые требуют справедливости. Справедливости. Правильно? Люди требуют справедливости, а если по справедливости, что? Тогда не по любви. Вот именно, когда мы говорим о том, ну, мы же здесь как раз и призываем, или говорим-то, если мы, например, эту тему открываем, мы сегодня говорим не о том, как к нам относятся, а мы говорим о том, как нам относиться. А здесь уже как бы не относились. Именно Христос, Он как раз не стоял на справедливости. Если бы Христос стоял на справедливости, Он бы не позволил, чтобы Его распяли. Не позволил бы, потому что это самое несправедливое действие, которое было под небом. Самое несправедливое. И если бы Он на справедливости настаивал, Он бы не умер. Правильно ли? 100% так. И Господь призывает нас как раз не к тому, чтобы мы восстановили справедливость. Если мы ее начнем восстанавливать, братья и сестры, это дело пробовали уже 4000 лет до рождения Иисуса Христа. И закон принимали, пытались восстановить справедливость. Но это спасение нам не дает. И поэтому теперь вступает в силу другой закон. Или закон, который выше, которому не закон справедливости, а закон любви. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Смотрите, в чем мы любовь познали. Мы любовь познали не в том, что над ним совершили. А в чем мы познали любовь? Что Он положил душу свою за братьев. Конечно, над ним совершили это, но здесь вопрос не в этом, а вопрос в том, как он проявил любовь. И как нам нужно, если мы являемся детьми Божьими, да? Тогда мы тоже, как и он, полагаем души свои за братьев своих. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Оказывается, как узнать, что мы от истины? И как можно успокоить наше беспокойное сердце? Сердце наше беспокойное. Его нужно успокоить. Ну, могу я успокоить сердце? Ну, вот так, например. Читаю Слово Божие, и вдруг на меня такое наитие напало, слезы умиления. И вот я вроде, ну, все, вроде сердце мое успокоилось. Слава Господу, что Бог мне открывает еще Слово Свое. Часто многие христиане этого успокоения ищут. И когда они читают Писание, и, может быть, вот не ощущают такого, они думают, Господь сильно далеко от них удалился. А здесь смотрите, как говорится. Вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Почему узнаем? А? Нет, предыдущий стих. Замечаете, да? Друзья, я почему обращаю на это внимание? Потому что сам долгое время вот читал эти стихи именно в таком порядке. Сначала 19, потом 20, а 18 во внимание не брал. И у меня все было перевернуто. И вот почему узнаем, что мы от истины. А почему узнаем? Да если кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, не затворяет от него сердце свое, в том пребывает любовь Божия. И вот почему узнаем, что мы от истины. То есть узнать, что мы от истины, мы можем из практической нашей жизни, когда мы любим братьев. Любим не на словах, а любим на деле. И из этого мы узнаем, от истины мы или не от истины. Почему? Да потому что, ибо, если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Если наше сердце осуждает нас за неправильное отношение, да, то Бог тем более осудит нас. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Ну а сердце наше не осуждает нас когда? Мы проверяем нашу жизнь и видим, ну или проверяя нашу жизнь, знаем, как мы относимся к ближним. И вот мы, если смогли успокоить наше сердце, но оно беспокойное, а мы поступаем в мире, как Христос поступал. Тогда мы сердце наше успокаиваем, говорим, Господи, то, что Ты мне открывал, там, где были возможности мне послужить, я это сделал, и я тогда успокаиваю перед Богом свое сердце. И если мое сердце меня не осуждает, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает? А если мы не можем, ну, проверяя нашу жизнь, не находим, что мы любим братьев, у нас и дерзновения к Богу не будет. Нам нужно сначала привести в порядок наши взаимоотношения с ближними нашими, с братьями нашими. Надо выпросить у Бога и прощение милости для себя за то, что я не люблю братьев, и за то, что в практической жизни не оказываю им, ну, должного того, в чем они нуждаются. Чтобы это не было только на словах. Кто-то имеет достаток в мире, видя брата своего в нужде, закрывает от него сердце, в том любовь Божия не пребывает. И как бы мы себя не успокаивали, как бы мы не ожидали, может быть, каких-то чувств, любые чувства, они все равно не дадут нам дерзновения к Богу. Здесь нужна практическая жизнь, верная практическая жизнь перед Богом. Да. Если меня практически обидели, и я чувствую, что там что-то шевельнулось, мне надо на колени. Один из братьев приводил пример такой. Я его здесь позволю себе напомнить. Значит, жили два соседа. Жили очень плохо. Один из них, вернее, сосед и соседка. Один верующий сосед, а соседка неверующая. Ну и она так жила с этим верующим соседом, что он решил, дом продам и уеду. Продает дом. Верующий брат второй желает этот дом купить. Говорит, ты все-таки мне расскажи, почему ты уезжаешь, почему ты этот дом продаешь. Может, грибок там или... Да он говорит, грибка нет, там все нормально, с домом все хорошо. Но я, говорит, тебе открою этот секрет. Я не могу жить с этой соседкой. Ну, хорошо. Он тоже переживал, но купил. Купил этот дом. Уходит как-то на собрание, а соседка открывает калитку. Не сама, а дочь там послала. И свиней в его огород. Только посадили, все, весной. И свиньи там все. Ну, представляете, что они там сделали. Пересадили все. Приходят собрания, а свиньи в огороде орудуют. Ну и этот брат заходит в комнату, закрывает дверь за собой и на колени. А соседка видит такое дело, что он не идет к ней разбираться, когда увидел, она же немножко подсматривала, что будет. Она тоже на крючок, думает, он, наверное, там оружие готовит, сейчас разбираться придет. А он готовит оружие, а он на колени и говорит: Господи, пока ты не успокоишь мое сердце, пока ты в моем сердце порядок не наведешь, я не пойду, пусть они там хоть и дом весь перевернут, эти свиньи, я не пойду к этой соседке. То есть он молился Богу о том, чтобы в его сердце был, наконец, Божий порядок. Или ну, так, как ему надо было бы по-божьему. Его обидели, этого человека. А? Не только обидели, несправедливо и ущерб, и многое другое. Ну, бывает справедливо, бывает несправедливо, но наше отношение всегда вот должно быть таким. Ну, потом, когда он, в конце концов, успокоился... Бог его успокоил, он идет к соседке. Стучался, еле достучаться мог. Она не открывает, конечно, боялась. Но он когда открывает дверь и говорит: извините, пожалуйста, но вот ваши свиньи попали ко мне в огород. Если я их выпущу, они еще и убегут. Вы мне покажите, куда их загнать. Я хотел их загнать. Ну а ей неудобно стало. Она говорит: Настенька, почему ты невнимательная такая была, калитку там открыла? А она, ну дети как дети, они же по-простому. Говорит: мама, ты же сама мне сказала, чтобы я открыла эту калитку. Но теперь ей еще больше неудобно, этой соседке. Ну и вот несколько таких подобных случаев было. А потом вдруг эта соседка подходит и спрашивает. Говорит: кто вы такие? Ну как кто, верующие? Так, говорит, здесь уже жили верующие, я знаю верующих. А кто вы такие? Она уже ни одного выжила. А кто это такие? Она никак понять не может. Вот, братья и сестры, это как раз любите, это не значит ждать второго, когда он станет в правильное положение. А это значит самому занять правильное положение. И в Евангелии от Луки, 17 главе, я иногда это место даже ну, специально читаю не совсем правильно. Вот откроем ее, 17 глава. Сначала. Сказал также Иисус ученикам своим: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. Наблюдайте за братом. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Все правильно. А в практической жизни у нас получается, если брат согрешил против меня, то мы просим слова и говорим: брат, а обижать можно или нельзя? Братья и сестры, однозначно, что это грех. Здесь идет речь не о том, можно ли обижать или нельзя, а идет речь, как отнестись к обижающему, как к нему надо относиться. Потому что дело по-другому не исправишь, если ты будешь искать обидчика и выяснять, как бы с него взыскать за это. Это, знаете, мы на одном общении были, и там один из братьев говорит: вот в наших западных странах, это Литва, Латвия, там такой подход к решению проблемы. Если вдруг возникла проблема, они говорят: надо найти выход. А в России, говорят, здесь немножко другой подход к решению проблемы. Если проблема возникла, то надо найти виновного, и наказать. Это нам знакомо. Так вот это, если сравнить, то получается, вот это неправильный подход к решению проблемы. Или даже, точнее скажем, не евангельский. Евангельский подход такой. Надо выход найти. А выход не искать теперь виновного. Выход такой. Не искать виновного, а самому стать жертвой. Самому полагать душу свою или любить. Это решение проблем. Ну а тут дальше мы не дочитали. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Вот если действительно мы отдаем себя в жертву, ну или любим, тогда у нас есть дерзновение, и тогда все, чего не просим, получаем. А почему просим и получаем? Да потому что просим не для своего, не для себя. Но пока я живу для себя, то мои молитвы и просьбы какие? Господи, усмири брата моего, или вразуми там того, или наставь, останови его в его действиях. Когда я начинаю понимать, что дело во мне, в первую очередь, чтобы мне самому занять правильное положение перед Богом, да? Тогда я начинаю просить Бога уже не о брате, а о себе. И получается, все, чего я не прошу, Бог мне дает. А чего я прошу? Я прошу, если для себя, то занять правильное положение бы перед Богом и перед братом. А если для брата моего, то, конечно, не так, чтобы Господи, ну, воздай ему. Или как Иоанн и Иаков, когда они проходили через Самарию, и самаряне их не приняли. Помните, что они сказали? Господи, разреши, мы огонь с неба низведем. А что им Господь говорит? Не знаете, какого вы духа? А здесь что мы читаем? А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. А мы знаем, какого мы духа. Какого мы духа? Он говорит, не знаете, какого вы духа. А здесь говорится уже о том, что мы, оказывается, знаем, какого мы духа. Конечно, я думаю, мы знаем, тогда, когда мы поняли любовь по отношению к нам, и когда стали детьми Божьими, и тоже, как здесь выше немножко, в этом же 24 стихе сказано, а кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. То есть, когда у нас больше нету духа мщения, нету духа восстановления справедливости, а есть дух прощения, есть дух сокрушения, дух любви. Знаем, какого мы духа? Ну, это в русском переводе переводчики перепутали и написали с маленькой. А в немецком дух – это существительное, поэтому существительное все с большой. Ага. В немецком там все с большой. К Там все духи с большой и человеческие. А в голландской нет. А в голландской правильнее перевели. Здесь перевели с большой буквы. 1 Иоанна 24 глава. 3:24. Это всегда было трудно. Потому что, тем более, что православие переводило, они старались букву, ну, не нарушить. Ну, как есть, так и переводили. Ну, это просто мы немножко отвлекаемся. Но в этом случае, знаете, надо должное отдать православной церкви. Если сегодня делают переводы, русские переводы, то стараются передать смысл. Православие старалось в точности передать букву, слова, как евреи. И в этом их заслуга. Потому что тот, который передает смысл, он, если его неправильно понял, то неправильно и передал. Там есть элемент человеческого толкования. А он выдает его за Слово Божие, что как будто Господь так сказал. А в этом случае уже нам легче с этой синодальной Библией, потому что там переведено, как оно есть, а уже как понимать, мы, ну, Бог открывает. Дух открывает, который в нас. Пойдем дальше. Возлюбленные. 7 минут есть. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Вот как вы думаете, где надо в первую очередь испытывать духов? В ком-то или в себе? Это место мы обычно читаем для проверки пятидесятников, для проверки яговистов там, или еще кого. Ну, в других. Правильно. И там надо тоже испытывать духов. Но здесь в первую очередь идет речь. Мы знаем, какого мы духа. Но надо все-таки испытывать, всегда ли этот дух. Или всегда ли Божье действие в нас. А почему надо испытывать? Да потому что есть дух Божий, а есть дух Антихриста. Ну, или здесь дух заблуждения, да. И тот, и другой. Вот. Можно сказать, что Петр это был не Божий человек, а говорит Христу, да не будет с тобою этого. Какой дух? А? Отойди от меня, сатана. Почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Но не Петр сатана. А он в этом случае давал совет такой же, как давал сатана. И он в этом случае говорит, отойди от меня, сатана, то есть противник, ты мне соблазн. То есть даже ты стараешься увлечь меня не на тот путь, которым я должен идти. Правильно, он прямо так и говорит. Ну, иногда говорят, что это не Петру было сказано, а сатане там самому. Да нет, это Петру было сказано. Потому что Петр в этом случае невнимателен был к духу, который ему, может быть, эту мысль подсказывал. Или, ну, он сказал, как оно было у него на сердце, так и сказал. Но это было не от Духа Божия, то, что он сказал. Или, как мы вспоминали Иоанна и Иакова, они тоже неправильного духа были. Иногда вот это, ну, когда говорят, испытывайте духов, ну, знаете, вроде бы это такое обидное. Как же так? Я дитя Божие. И вдруг у меня еще какой-то дух там может быть другой. Но мы не только дети Божьи, но еще и в греховной природе. И у нас мысли могут быть и от природы человеческой. У нас мысли могут быть и от лукавого. Правильно? А могут быть мысли и от Бога. И нам нужно испытывать. Испытывать духа. Ну, и в самом себе, и в другом. Да? Да, правильно. Анания и Сапфира, рожденные от Бога были души. И вдруг мысль, утаим. Но это мысль от Бога была? От Духа Божия? Нет, конечно. А надо было испытать эту мысль или не надо было? Обязательно надо было испытывать. И вот здесь возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире. Много. И лжепророков много появилось. А если вообще взять и в самом себе, ну, можно так сказать, какому духу я больше, какому духу я больше доверяюсь, или к какому духу я больше склоняюсь. Вот нужно испытывать духов. То есть, что мне предлагается, я должен очень внимательно проверять. От Бога это предложение или не от Бога. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Вернемся к Петру. Вот эта мысль. Да не будет с тобою этого. Как узнать, от Бога или не от Бога? Вот по данному критерию, который здесь. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Как узнать, от Бога или не от Бога? Христос говорит, что мой путь должен закончиться на кресте. А он говорит, да не будет.
Сегодня уже так, не только сегодня, а в течение вот всей этой недели уже так много слышали, да? И встают братья и говорят, новое и новое. Хотелось бы все это запомнить. Я, братья и сестры, может быть, и не скажу ничего нового. Только немножко мы еще так вот прочитаем Слово Божие, порассуждаем, посмотрим на себя, может быть, где-то еще больше в семейной жизни, нашу готовность встречи со Христом. Вообще вот такой вопрос однажды был у нас семейный. Один брат задал такой вопрос. А с чем мы должны встречать Христа? Как кто думает? Ну, с чем мы должны встретить Христа? С чистым сердцем. Написано, чистым сердцем Бога узри, да? Если сердца чистого не будет, мы не увидим Бога. Христа не увидим. Есть написано, с чем мы должны встретить. Если так будем поступать, как написано, так, да? То мы тоже встретим Христа. Ну, еще с чем. Мы сегодня читали это слово, эти места. Давайте мы так подумаем, с чем мы должны встретить Христа? Поем такой гимн, да? Не хотел бы я бесплодным. И с плодами, с какими-то должны прийти, да? Ну еще что должно быть у нас? Веру. Веру сохранил, да? Течение совершил. Еще что? Помню. Вот послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. О чем здесь говорится? Что мы должны иметь? Дерзновение. Такое слово, да, дерзновение. А что это такое дерзновение? А? Радостная уверенность. Еще как-то думает. Дальше, в 3 главе, мы говорили, да? Я просто напомню эти места, где говорится о дерзновении. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Ну, такой пример. Мы учим детей, да? Здесь занимаемся, работники с детьми. И в свое время Христос тоже берет дитя, ставит. Показывает такой, вот если кто не молится, не будет, как это дитя, не войдет в Царство Небесное. И здесь тоже такой пример. Ну, я как для себя, в моей жизни. Вот я прихожу домой, а два младших сына, они наперебой бегут, встречают меня. Ну, который младший, он всегда встречает. А тот, который постарше, уже другой раз и не встречает. Ну, так, встречать-то... встречает, но уже не бежит. А, ну, у нас такое положение. У жены хромает наказание. И она говорит, вот папа придет, он накажет. Он разберется. И она ему так, он если что-то сделает, она ему так и говорит. Да, уже такого дерзновения нет, да? Когда у нас сердце свободно, тогда мы и к Богу. Когда у нас... есть что-то такое препятствие? Ага, уже и дерзновения нет. Послание к евреям. Я прочитаю из 4 главы и из 3 главы, тоже о дерзновении. Ну, один стих, 16 стих 4 главы. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть это теперь мы имеем этот доступ к престолу благодати, и в молитве мы обращаемся к Богу. Здесь сказано с дерзновением. И в 3 главе сказано об этом, что это дерзновение, я вторую часть стиха, 3 глава, 6 стих. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот это дерзновение и упование, которое мы имеем, твердо сохраним до конца. И вот с этим дерзновением мы должны встретить Христа, если сохраним до конца. Вот такое должно быть у нас дерзновение. А дерзновение бывает тогда, когда мы жили с Ним, да? Если здесь живем с Ним, то и в вечности будем с Ним. Я часто так объясняю неверующим. Кто с кем живет здесь на земле, тот с тем будет и проводить вечность. Если мы живем со Христом здесь, в вечности будем со Христом. А если не всегда будем со Христом? Тогда встает под сомнением, будем ли мы в вечности с Ним, да? И часто вот такое бывает, что ну, приходишь, семью посещаешь, ну, и в другой раз особенно мать. Ну и спрашиваешь, ну как у вас, все нормально? Это общие такие вопросы, да? Общение со Христом. Ну, что мне будет мешать общение со Христом? Когда есть какая-то нечистота. Ну, какая нечистота? Дети, вокруг дети. Вот эта суета, да? Постоянно одно и то же день, каждый день получается. И бывают такие жалобы. Ну, бывает раздражение. Бывает гнев. Бывает ропот. Бывает такое? Хорошо, если не бывает. Тогда можно поделиться, как от этого освободиться, да? В 10 главе послания к Коринфянам, первое послание, здесь апостол Павел указывает такие отрицательные примеры и говорит, это были образы для нас. 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И дальше перечисляется, что там идолослужение, идолопоклонство, блудодейство, искушение, погибли от змей. И 10 стих. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Вот это написано для нас. Мы достигли последних веков. И так и хочется сказать, не веков, а века уже, да? Живем в такое время, когда вот-вот пришествие Христа. А если у нас вот имея вот такие вот образы, примеры такие живые, и мы также поступаем, ропот. Часто бывает такое, что мир весь ропчет. Особенно такое, опять поставили такого царя, такой властелин, да кто он такой? Мы подключаемся в этом. Там и говорят, пьяница такой, да. И мы не замечаем, как мы сами включаемся в это. Включаемся мы в этом роботе. С нашей стороны мы слышали, что должно быть сегодня, об этом говорилось, да? Благодарное сердце за все благодарность. И не допускать робота. Напротив, апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и всегда довольным. Быть довольным. Сделали дети нехорошо, как сегодня был такой пример. Такая ваза разбилась, да? А мы довольны остались. Можно быть таким? Можно. Но у меня встал вопрос. Я услышал вот этот пример и стал сразу вопрос. Хорошо. Разбил сын или дочь там эту вазу. Недавно у нас был такой люстр. Новую люстру повешали там. Правда, подаренная люстра была. Но все равно люстра. Новая еще. А он мечом играл. И все. И люстру почти разбил. Как? Как поступить? Хотя предупреждали, говорили. Сын не плакал, да. Он... Он и не радовался, так, с опущенной головой встречал меня. Здесь, с одной стороны, если вот так вот, наказать надо, да? Надо правильно наказать. А с другой стороны, какая у нас будет реакция? Если вот здесь брат приводил, там у нас сразу эмоции, или мы о ценности вспоминаем этой вазы или люстры. А если промолчать, ничего не сказать, да? Можно сделать попустительство. С другой стороны, небрежение и не вызвать ценности, то есть ребенок не будет ценить вещи. Получается вот такое попустительство. Поэтому вовремя и правильно наказать, побеседовать, объяснить. Были такие случаи. Вот здесь вот Володя упомянул, это уже подростки, дети, что они такие неуклюжие. Точно так вот вспоминаю, дочь подрастает, она уже старшего брата своего обгонять стала, по росту уже на 2 сантиметра выше. И везде она запинается, и все у нее так неуклюже получается. Думаю, может быть, и с этой люстрой тоже так получилось. Не хотели же они. Там и бабушка, и жена стали заступаться. Подарена же люстра. Зачем это? Все равно. Наказание должно быть. Важно, как, в каком состоянии наше сердце. Бог допускает эти обстоятельства и ведет нас этим путем. А нам важно, что хочет сказать нам как мы должны поступить правильно, чтобы не потерять вот это дерзновение, чтобы не потерять чистоту сердца. И в то же время и не оставить воспитание. Это ж неверно, как, чтобы на одного на кого-то переложить, ну, придет там, обычно так он говорит, отец придет, он разберется. И отец такой страшный становится. Но, знаете, Бог являет милость. И вот один сын у меня есть, там такой сын, я не знаю, исключение просто для меня. Даже бабушка, которая, она не совсем согласна с этим, чтобы наказывать детей, она говорит, вот удивительный ребенок, его отец наказывает, он все равно к нему летит. Это хорошо, если так. Когда дети понимают это наказание, когда мы можем правильно наказать, это хорошо. Но вот здесь апостол Павел говорит, что мы должны быть довольны всегда. Это будет наше приобретение. Мы же приобретаем, чтобы не здесь на земле нам прожить, да? И Христос также говорил, чтобы мы в Боге богатели. Чтобы во всех этих обстоятельствах нам поступать разумно. Еще одно место я хотел прочитать. Это Аввакум говорит. Вы, наверное, тоже хорошо знаете. Наверное, беседу не раз на эту тему слышали. Это 2 глава, 1 стих. «На стражу мою я стал и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Я хотел из этого стиха, может быть, так вот выделить такие слова. «На стражу мою стал я». «Стал я, стоя на башне». Что скажет он во мне? На стражу я стал, что скажет он во мне? Очень важно иметь вот это водительство и руководство Духа Святого. Что скажет Господь? А Он говорит к нашим сердцам. Говорит через обстоятельства. Непосредственно говорит через Слово Божие, в котором мы каждый день должны углубляться. И также через обстоятельства. И, ну, случилось вот такое обстоятельство, думаю, ну, может быть, оно неприятное. Было такое один раз, готовились тоже встречать гостей, ну, и там жена Марина моя готовила, и масло надо было принести. Понесли масло, 3-литровый банк. На пороге споткнулись, банка разбилась, все, масла нет. Здесь гостей надо встречать. Вот такое обстоятельство. А как быть? Какие чувства сразу? Вот такой неряха, да? Такой неуклюжий. А мы сегодня слышим. Кто разбудит? Да. Ну, когда сам Илья, она сама разлила, это еще ничего, да? Но все равно... Огорчения бывают такие. Ну, такие вот случаи в жизни. И очень много таких. И вот так вот день проходит, а в конце дня вспоминаем, сколько у нас было благодарения. Что у нас сердце наполняло. Больше там было покоя. Вот здесь такое состояние, говорят, что у нас должно быть состояние не эмоциональное, а уравновешенное, да? В этих во всех обстоятельствах, ну, уравновешенное. Когда мы будем уравновешены, тогда мы будем способны услышать этот голос. Что нам говорит Бог в этих обстоятельствах? А если не уравновешены, у нас сразу эмоции на первое место, все, и мы этот голос уже не слышим. А Бог нам говорит. Может быть, и через что-то останавливает. Может быть, хочет посмотреть, будет ли в этом благодарность. Одно место еще я хотел прочитать также для нашего размышления. Это написано в Деянии апостола, 6 глава. 6 глава от начала. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись от стола. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». Ну, это место тоже хорошо всем известно. Здесь как раз начинается устройство церкви, да? Ну, было такое время, и вот получилось такое, что ропот появился. Это же недоброе, не должно быть так. Апостолы собирают учеников, и получается так, как сказал Христос. Но Христос, когда уходил, Он сказал, что бодрствуйте, да? Бодрствуйте и молитесь. Вот Евангелие от Марка. Я так для себя заметил. Вот в 13 главе, здесь с 33 по 37 стих, сказано 4 раза слово «бодрствуйте». Бодрствуйте, молитесь. С 33-го. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Потом Христос приводит такую притчу и говорит, что один хозяин, отправляясь из дома, сказал слугам, чтобы они приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте. И последний стих. А что говорю вам? Говорю, всем бодрствуйте. Бодрствуйте, бодрствуйте. Еще раз бодрствуйте. Так сказал Христос, чтобы бодрствовать. И ученики так и поступали. Но вот здесь получился такой ропот. Они собрались, разобрали, как должно поступать, избирает такого мужа, да? Ну, мы знаем о Стефане, дальше идет речь. И его качество, какой он должен быть? Здесь не только один, а 7 человек, да? Изведанных. Что значит человек изведанный? Проверенный, да? Подходит такое слово? Которого мы знаем. Второе. Исполненных Святого Духа. И третье. Мудрость. Как вот определить, человек исполнен Духа Святого или нет? Ну или о себе мы скажем, исполнены мы Духа Святого или нет? Читали вы послание, да? Самих себя испытывать должны. Проверять. А как узнаем? Такие примеры мы тоже читали из послания. Я просто для того, чтобы мы немножко как повторили, вспомнили. Значит, Дух Святой у нас, да? Мы способны любить. Любовь изливается в сердце чем? Духом Святым. Только с Иисусом Христом мы делаемся способными любить. Если мы поступаем по любви, ну, если бывает такое, жена или муж сделал что-то, ну, такой пример, как я уже рассказал, масло пролило, все, масла нет, и как обратная сторона скажет, начнет выговаривать, а? Да? Мы уже поступаем мы не по духу, да? Не по любви уже поступаем. Она же сама знает, что нехорошо это. Сама это переживает. Или он тоже переживает за это. И мы сейчас, как говорят, будем эту рану шевелить еще. А если бы мы, наоборот, в это время подойдем с утешением? с ободрением. Да быстро все наладится, и подготовка будет проходить дальше. Когда мы в этой жизни поступаем, как Он, да? По нашим делам. Это в начале, мы читали слово такое, в начале семинара, там Христос говорил, по делам их узнаете. То есть и по нашим делам мы тоже себя узнаем. Какие у нас дела? Какие у нас чувства? Даже больше. Если мы можем от людей что-то скрыть, от себя-то мы ничего не скроем. Мы знаем, что у нас там внутри делается. Какие у нас там переживания, какие чувства и мысли какие, да? Ну, мысли-то ведь никто не знает. Только Бог знает, и я знаю, какие у меня мысли. И когда мы это, так сказать, анализируем, проверяем себя, испытываем, тогда мы видим, даем ли мы Духу Святому простор в наших сердцах или нет. Ну, сегодня говорилось об этом, о горнем помышлянии, да? Если вы умерли со Христом, то о горнем помышляете. Если там наше «я» мертвое, там будет Дух Святой. А если там наше «я» живое, то там тесно Дух Святой. Тогда будем и мысли наши оплоскованы. Еще одно место я хотел напомнить, это о наших мыслях, о наших поступках. Написано Филиппийцам. Там апостол Павел говорит, чему вы научились. Вот здесь вот сколько дней мы все учились, да? 4 глава, 9 стих. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Вот здесь мы учились, и доброму учились. Учитель-то у нас был Иисус Христос, да? Он же нас учил через Слово Свое. Братьев вот употреблял для этого, чтобы нас научить. Вот здесь он говорит, чему мы научились? Если у нас так будет, то Дух Святой будет с нами. Бог мира будет с нами. Мы будем в таком состоянии, в правильном состоянии перед Богом. У нас будет благодарность. У нас будет... Мы будем довольны. Всем будем довольны или нет? Всем, да? Ну вот у нас была одна тоже такая тема, когда ропот, недовольство. И было сказано, великое приобретение быть всегда довольным, да? Но всем ли мы можем быть довольны? А чем мы не можем быть довольны? Собой, да? Свое состояние нас никогда, так сказать, не удовлетворит. Потому что у нас всегда идет борьба плоти и духа. И плоть часто старается опять встать, так сказать, в главенство. И апостол Павел предупреждает, если по плоти живете, то умрете. А если духом будем умерщвлять похоти плотские, то мы будем жить. Поэтому и сегодня вот так вот, в заключение этого дня, мы еще принесем благодарность Господу за все, что мы могли слышать, за все эти наставления, за Его учение, за все, что мы могли и видеть. И чему мы научились? За все это мы будем благодарить Господа. И просить, чтобы всегда стоять на страже. Быть способными слышать, что Он нам говорит. Он же наш учитель. Вот здесь мы побыли вместе, разойдемся, а Он же всегда будет с нами. Он всегда будет нам говорить. И даже когда близко не будет с кем-то посоветоваться, Он всегда рядом. Мы с Ним можем посоветоваться. Прийти к Нему и получить от Него этот мир. Мир, который превыше всякого ума. Бог мира будет с вами. Если мы так будем поступать, чтобы нам, живя на этой земле, совершая это земное поприще, ожидая Его пришествия, встречать Его с дерзновением. Пусть Господь благословит нас в этом. Мы сейчас склонимся, еще будем молиться, благодарить Его за все.